«Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Сегодня у нас в гостях великолепная обладательница мощного сопрано, оперная дива Татьяна Виноходова. Привет, Тань.
Привет, Надюша.
А скажи, пожалуйста, что значит быть камерной певицей?
Ну, ты знаешь, камерная певица – это значит артистка, которая поет в небольших концертных залах. Может она петь и с оркестром, и с фортепиано, и с каким-то небольшим ансамблем. Но это считается, что она поет одна концерты. Вот называется концертно-камерная певица. То есть певица, которая поет одна концерты в камерных залах.
Ну, я помню, у тебя был такой концерт в «Триумфе». Бенефис твой.
Бенефис. В «Триумфе» была серия концертов вот с моими девочками, со скрипачкой, с пианисткой, с ведущей нашей актрисой Валечкой. А «Бенефис» был во дворце Солдатова. Конечно, дворец Солдатова для меня это
тысячи...
уже театр. Уже театр, как настоящий театр.
Расскажи всем, кто, например, с тобой не знаком, а давай сейчас расскажем твое творческое становление. Ты ведь с детства хотела быть певицей.
С детства меня родители в детстве отдали во дворец пионеров. Естественно, там не было...
Ты пермячка.
Да, я пермячка, да. Во дворце пионеров и вообще раньше в моем детстве не было в музыкальных школах класса сольного пения. Считалось, что дети еще до 15 лет не могут заниматься серьезно постановка голоса.
Почему?
Ну вот потом на многие годы ввели класс сольного пения в образовательную систему, но, к сожалению, несколько лет назад опять убрали. И сейчас во всех музыкальных школах тоже нет сольного пения, только хоровой класс.
У нас в Перми строится школа, детская школа искусств музыкальная.
Это не зависит от Перми. Это вот этот перечень специальностей, которые дают в музыкальной школе, это распоряжение Министерства культуры, Министерство образования всей нашей страны, поэтому вот так вот решено было, что детям пока еще рано заниматься в детском возрасте, рано ставить голос, так как не сформировался голосовой вокальный аппарат.
То есть можно его повредить, считается?
Считается, да.
Хорошо, а тогда почему противоречие с вот с детским шоу «Голос», где на всю страну совершенно маленькие дети поют себе и соревнуются еще?
Ну, может быть, мало специалистов, которые умеют работать с детскими голосами, это раз, да, то есть это такая, может быть, перестраховка идет на высоком уровне. Может быть, хотят действительно сделать сольное пение как дополнительный платный предмет, потому что все понимают, как он нравится людям, как он нравится детям, как приятно, когда ты смотришь на своего ребенка, который поет, вот, и родители так или иначе хотят не только видеть ребенка в числе, в рядах в хоре, да, но и сольно стоящим на сцене, чтобы было слышно только его, поэтому как бы родители готовы дополнительно за это платить. Я думаю, что вот при правильном подходе к детскому голосу он очень хорошо развивается. То есть можно ребенку поставить голос так за 2 года, что он будет им пользоваться всю жизнь. Естественно, когда и девочки, и мальчики проходят период мутации, там где-то 12, 13, 15 лет, в это время тоже можно заниматься. Только давать более простые песенки, более легкие распевочки, больше упражнений на дыхание, на развитие мышц, которые нужны в вокальном процессе. Вот. И прекрасно детки переживают вот этот мутационный период, и вот эта техника постановки голоса, она у них никуда за время мутации не исчезает. То есть мышцы находятся в тренаже, и дети потом, уже когда к ним возвращается этот их здоровый голос, они дальше продолжают покорять все вершины.
Все, что тренируется, то развивается. Вернемся к твоему детству. Тебя отдали в Дом пионеров вокальную студию.
Да, отдали в вокальную студию.
Это было
на хоровое отделение, на хоровое, на фортепианное отделение. То есть у меня, я ходила как нормальная советская девочка на фортепиано.
В Дом пионеров?
Да, в дом, во дворец пионеров городской. У меня было 2 раза фортепиано, 2 раза хор в неделю, 1 раз сольфеджио, 1 раз слушание музыки.
Предмет слушания музыки?
Да, предмет слушания музыки или музыкальная литература. Сейчас вот он, кстати, называется «Слушание музыки». Раньше назывался «Музыкальная литература». Мне кажется, слушание музыки ребенка меньше отпугивает, вот это название. Это даже как-то приятно.
Приятно, да. Ты на какой урок пришел? Я на слушание музыки.
То есть приходишь и просто наслаждаешься какими-то новыми композиторами, новыми произведениями, пытаешься представить, что происходит в этой музыке. Не только представить, но и нарисовать нужно все, что ты слушаешь.
В нотном виде?
Нет, не в нотном. На слушании музыки как раз мы произведение рисуем на листе бумаги как картину. То есть вот что ребенок в этот момент представляет, он делает зарисовку на листе бумаги.
То есть это через образное мышление.
Да, да, да.
Хорошо. Потом после Дома пионеров.
Дом пионеров. Когда я была маленькая, я там была солисткой. Потом наступил у меня момент мутации, голос стал немножко ломаться, я стала неуверена в себе, стала интуитивно отказываться от сольных выступлений. И закончила я обучение во Дворце пионеров уже не будучи солисткой хора. И буквально через 2-3 года после того, как я закончила хоровое отделение, у меня был серьезный разговор с крестной.
Феей.
С крестной феей моей, так. Да. И она спросила: Танечка,
давай
мы с тобой решим, чем ты будешь заниматься всю свою волшебную жизнь. Потому что надо выбрать профессию такую, чтобы она тебе нравилась, чтобы она у тебя легко достаточно получалась, то есть был от природы какой-то заложен талант к этому действию. И в то же время, чтобы от этого действия ты не так сильно уставала.
И получала еще деньги за это. И вы выбрали пение.
Да, мы с ней перебирали кучу разных предметов из школьной программы, кучу моих увлечений перебирали.
А что еще, кроме математики?
Ну, мне очень нравилась история, мне очень нравилась география, но я, видимо, чистый гуманитарий. Я поняла, что этим я не могу заниматься бесконечно. А петь я могу бесконечно. То есть с утра до вечера я могу петь и не уставать от этого.
А ты пела бесконечно все детство. Что говорили соседи твоим родителям? Что вы делаете с вашей девочкой? Почему она у вас так громко поет все время?
Даже недавно на даче мы столкнулись с пожилыми соседями. Они сказали: Танечка, мы помним, как ты пела в детстве, как из вашего домика доносилось твое ангельское пение. Мы все им любовались. Прошло 40 лет. 40 лет, и они мне это сказали.
Почему же вы не сказали тогда? Я была бы еще увереннее, да?
Ну, мне очень приятно, что они не забыли. Вот так и сложилось, что я решила выбрать профессию певицы.
А как Гнесинка? До Гнесинки что-то было?
До Гнесинки была Уральская консерватория.
Это в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге, да. Сначала я поехала в Екатеринбург, прослушалась заведующему кафедры сольного пения. Он сказал: все прекрасно, готовь программу. До вступительных экзаменов оставалось 1,5 или 2 месяца. Программа там достаточно сложная для того человека, который не готовился к этому заранее. Надо было спеть арию старинную, надо было спеть русскую арию или романс, и народную песню желательно. То есть три произведения надо было сказать.
Чтобы показать диапазон голоса.
Чтобы показать тембр, диапазон, чувство ритма, музыкальность, музыкальный слух, ну, много что. Твои какие-то исполнительские вот качества. Я вернулась в Пермь и нашла преподавателя по вокалу. Это был солист нашего оперного театра, тенор. Стала готовиться к поступлению. В июле я успешно сдала вступительные экзамены, и мне предложили подготовительный курс. Не первый курс консерватории, подготовительный, потому что в консерваторию все-таки принято брать людей после музыкального колледжа. А на тот момент теоретической базовой подготовки не было музыкальной, только музыкальная школа. И я пошла, поступила в консерваторию Уральскую на подготовительный курс. После года обучения я уже сдала экзамены, еще раз повторно сдала, и меня взяли. Я так успешно там прозанималась в Уральской консерватории имени Мусоргского, прозанималась 2 курса по классу сольное академическое пение.
Академическое пение отличается ли от эстрадного?
Эстрадное мы, конечно, не затрагивали. Эстрадному пению я училась сама в течение жизни, уже пройдя несколько разных тренингов, семинаров, обучающих курсов по эстрадному вокалу. Потому что все педагоги говорят, что эстрадное пение – это производное пение от академического или от народного. То есть эстрадное пение – это синтез. Это уже как бы...
И оттуда.
Да.
А ты можешь дать небольшой мастер-класс, потом мы вернемся уже к эпизодам твоей жизни, к Гнесинке. Оперное пение, классическая итальянская школа, бельканто, красивое пение, да? Есть еще несколько школ, признанных в мире. Это русская оперная школа, немецкая и французская. Скажи, пожалуйста, вот покажи бельканто, что это? Как опора голоса держится, откуда он должен идти? Потому что речью я занималась, и у меня поставлю, я долго занималась речью, но если я начинаю петь, то люди пугаются и разбегаются в ужасе. Я это пробовала, поэтому в караоке я не хожу. Как сделать так, чтобы это не было противно и чтобы не шокировать?
Ну, Надюша, в первую очередь, конечно, должен быть этот голос от природы.
А у меня он есть?
Вот так вот не скажешь. Надо обязательно тебя распеть. Чтобы определить голос у человека, надо его распеть. У каждого человека есть диапазон, небольшой диапазон, у всех он разный. У кого-то может быть этот диапазон 3 нотки. То есть, что такое певческий диапазон?
Это несколько октав?
Нет, это не несколько
октав. Я вот знаю, Мортон Харкетт обладает длинным голосовым диапазоном. Это солист Аха.
Ну, на самом деле, вот смотри, в эстрадном вокале считается диапазоном то, что ты можешь сомкнуть связочки на определенной ноточке, то есть сомкнуть, неважно, каким голосом ты это пропищишь ты это, споешь ты это голосом грудным, таким полным, или просто там уколола, да, это все считается диапазон. Там, где мы смыкаем связочки, там, где мы можем спеть ноточку, чисто, чисто попав
без вот этих
в эту ноточку.
В ноту.
Да.
Без петухов.
Без петухов и без фальши.
А как то это есть определяется? Это дается нота на фортепиано?
Да, конечно, дается нота, то есть я играю, ну, можно сказать, почти гамму, да, то есть я играю какое-то упражнение. Давай я тебе покажу.
Давай.
Давайте я вам покажу на примере первой строчки старинной арии «Аве Мария». Вот я пою академическим вокалом. То есть звук у меня круглый, звук у меня как будто бы наполняет изнутри все тело, и потом выходит из меня через верх, через головной резонатор, как из трубы дымочек выходит, пар.
У тебя задействуются и все бронхиолы, соединения гортани.
У меня задействуется. Вот я скажу сразу. Вокалисты – люди, которые живут эмоциями. Поэтому чем меньше информации в голове вокалиста, тем лучше для вокальной техники.
Нет, ну подожди. На стадии становления техники ты все равно должен понимать. Вот речь, обычная речь, да, радийная речь, да, нужно учесть множество моментов. Во-первых, диафрагмальное дыхание, да?
Да.
В оперном пении какое дыхание? Диафрагмальное или вот большое дыхание, если ты используешь, то телу дается сигнал, что все, если большое дыхание, значит, все мышцы напряглись, значит, надо убегать. Соответственно, речь на радио, оно здесь используется малое дыхание, маленькими дозами, чтобы мышцы тела не напрягались и чтобы ты был расслаблен. Здесь же тоже ведь обязательно важно быть расслабленным. Диафрагма опущена.
Да, важно быть расслабленным. И дыхание называется диафрагмальное нижнереберное.
А то еще есть, какое есть в пении?
Еще есть ключичное дыхание, которое мы не используем. То есть вот это ключичное верхнее дыхание, поверхностное, которое ты используешь в речи.
А вот оно в радио, видимо, иногда используется, да, для добора воздуха.
Вот, а мы не используем. Почему? Потому что нам же нужно вдохнуть и сделать такой запас дыхания, а потом правильно его научиться распределять на длинную фразу. А когда ты берешь ключичное дыхание,
то тебе его не хватит.
Ты, во-первых, выдыхаешь на первые 2-3 звука, и оно у тебя уже заканчивается. Такое дыхание, ну, даже в хорах не допускается. То есть там есть такое понятие цепное дыхание, но все равно изначально все дышат диафрагмой, набирают дыхание как бы в нижнюю часть туловища.
В нижнюю часть легких.
Да, в нижнюю часть легких мы набираем дыхание.
И поэтому оперные певцы все пузатые.
Нет, не пузатые. Это пузатые, это нежелание следить за фигурой. Это любовь после спектакля покушать перед сном.
А пузатость,
вот откуда пузатость?
Пузатость никакого отношения не имеет к оперному пению.
Никакого нет отношения. Вот расширенная шея, более такая широкая, основательная грудная клетка, да. Скулы, да. То есть вот лицевая часть немножко тоже как бы расширяет задние челюсти. То есть все как бы лицо становится более крупным.
Мы прервемся ненадолго и продолжим разговор о техниках оперного и эстрадного пения с певицей, преподавателем по вокалу, солисткой трио Bella Music, Dolce Trio, лауреатом различных вокальных конкурсов, выпускницей Гнесинки Татьяной Виноходовой.
Надкушенное яблоко на 91,2 FM.
Приветствую всех на Радио Спутник. Сегодня героиня большой программы «Надкушенное яблоко» – певица, преподаватель по вокалу, солистка трио «Белла Мьюзик», «Дольче Трио», лауреат вокальных конкурсов, выпускница «Гнесинки» Татьяна Виноходова. Итак, как мы выяснили в прошлой части, изрядный живот вовсе не помогает хорошему голосу.
Поедемте далее.
Да, теперь я хотела показать, как отличается, вот если я спою ту же самую «Аве Марию», но только эстрадным вокалом.
Да, да? Пожалуйста.
Да? Вот. Аве Мария. То есть получается...
Немножко голос не вверх,
да,
пошел, а вперед.
Он пошел вперед, он перестал быть таким объемным, округлым, он перестал через голову туда проходить вверх. Он пошел вперед, слова мы произносим как в обычной речи.
Не но округлым ртом.
Не округлым ртом, все немножко вот так плоско, близко. Для чего это нужно? Чтобы еще больше озвучить головной резонатор, чтобы звук был более собранный и звонкий, чтобы он хорошо проникал в микрофон.
Оперное пение не предполагает никаких микрофонов,
да,
конечно.
Да, да. Поэтому мы используем весь ресурс физически своего тела и поем максимально, прокачивая через себя воздух, для того, чтобы у нас звенели все косточки и голос был громкий, звонкий, полетный.
Расскажи, как сложно было поступить в Гнесинку? Это когда же говорят слово Гнесинка, все же говорят с придыхом. Гнесинка, вот так. Так,
да,
говорят,
да,
всегда. То есть, если выпускник Гнесин, то это, ну, это уже какой-то уровень. Сложно?
Да, сложно. Сложно поступить. И самое сложное – это поступить. Потому что очень редкие счастливчики поступают, допустим, приехав сразу после колледжа в первый год. В основном всех оставляют на подкурсе и проверяют, смотрят. Я думаю, возможно, это вообще такой принцип отбора в Гнесинскую академию.
Угу.
Я училась в академии, то есть предположительно уже после колледжа музыкального. Но мне музыкальный колледж заменила один подкурс и два курса Уральской консерватории. Вот, я приехала, меня прослушали и сказали, что у меня в данный момент уровень вокальный первого курса музыкального училища при консерватории города Москва.
Это плохо?
Это шок. Это шок. Закончив два курса уже консерватории имени Мусоргского, мне вдруг говорят, что у меня уровень первого курса музыкального колледжа при Московской консерватории.
Обидно.
Это обидно, это очень обидно. Но на тот момент это было действительно так, потому что в Москву съезжаются сильнейшие. В Москве у профессоров, у кафедр, у них есть возможность отбирать лучших. И они этим избаловались. Лучших не надо учить, их уже кто-то научил. К ним вот сливается этот поток лучших голосов, сильнейших волевых характеров, да, то есть это приезжают люди, которые все-таки достаточно отважные, волевые, которые бесстрашные, которые верят в себя. И, соответственно, вот эти вот готовые уже практически певцы, они уже напевают репертуар, они уже начинают ездить на конкурсы, побеждать и делают профессуре, которая сидит на кафедрах, делают ей
имя.
Имя. Еще как бы еще громче, еще звонче звучат их имена. Берут уже практически готовых певцов. И поэтому мне было сложно, я еще была немножко недоучена. Но мне очень повезло, я попала на вокальную кафедру, причем попала с напутствием от завкафедры Уральской консерватории. Когда я уезжала, он меня долго не отпускал, говорил, зачем тебе это нужно, ты сейчас закончишь нашу консерваторию и сразу попадешь в Екатеринбургский театр. У тебя тут уже все устроится, все
брось
будет хорошо.
Брось эту Москву, она тебя съест и выплюнет.
Она тебя съест и выплюнет. Да никогда ты не поступишь туда бесплатно. Да с тебя будут деньги тянуть. В общем, пугал. А потом, когда он увидел мою решимость непоколебимую, он сказал, постарайся попасть в класс профессора Галины Васильевны Олениченко.
И ты попала.
И я попала. После прослушивания она меня сама к себе взяла. Вот каким-то это чудом.
Это твой учитель. Ну, то есть, вот есть же понятие прям учитель,
да,
мастер. Тот, кто тебе,
да,
дал дорогу,
да,
в жизнь. Это она.
Да, вот когда вот это вот напутствие плюс ее выбор совпали, я, конечно, была счастлива. Я пошла к ней учиться. Я на нее смотрела как на божество, потому что она всю жизнь пропела главные партии в Большом театре. У нее исключительная лирика колоратурная сопрано, как колокольчик. Она пела все высокие партии. Царевна Лебедь, Марфа. Она пела самые высокие.
Колоратурная сопрано. Да, выше уже не бывает. А у тебя просто сопрано.
А у меня лирическая
сопрано. Лирическая сопрано. Да, лирическая сопрано. А что для тебя самое сложное и самое высокое? Ты же на итальянском поешь.
Да,
еще.
Я на итальянском
и пою. И про твои итальянские вот эти выступления.
Гастроли?
Гастроли, где-то с большим успехом.
Итальянские гастроли, это, конечно, для меня, можно сказать, это окончательная точка в моем становлении как сольная певица.
То есть,
как концертно-камерная певица.
И это то, что тебя убедило, что ты чего-то стоишь.
Да, это меня убедило, потому что это было настолько сложно и интересно. Это такая была школа. Меня сам нашел импресарио, нашел меня ВКонтакте. Да, написал мне, что Татьяна, я хочу вас пригласить на гастроли в Италию, в Сицилию. На тот момент он меня приглашал на рождественский фестиваль с сольным туром по Сицилии, по городам. Там Сицилии.
Это сколько он длился?
Я, конечно, сначала не поверила, но я решила пообщаться.
Вдруг мошенник.
И оказалось, так и есть. Я посмотрела его анонсы на страничке, то, что вот они в одном, на одной площадке выступают с одной певицей, допустим, пианисткой, потом там две солистки, пианистка. То есть я посмотрела, да, действительно, это импресарио. И мы заключили договор. У меня было разрешение на работу в Италии.
От кого?
Этого импресарио Розарио Белла, то есть его агентство продюсерское, оно заключило со мной договор на месяц на гастрольный тур. Программа была несложная, программа была волшебная, программа была рождественская, из рождественских песен и гимнов разных стран, начиная со старинных арий и заканчивая, ну, просто рождественскими колыбельными, которые поют во всем мире.
Слушай, вот сейчас как раз перед Новым годом, можешь спеть? Пожалуйста, представляешь, как будет всем приятно?
Так. Ночь тиха, ночь свята, с неба свет льет звезда, Божий Сын пеленами повит, тебе лежит. Спи, младенец святой, спи, младенец святой.
Браво! Спасибо, ну, Танюш. Слушай, ну и что? Сколько месяцев это длилось?
Ну, первый тур длился месяц. Мы объехали несколько городов и выступали в храмах. Там
да.
В храмы некоторые не обогревались. У них каменные вот эти храмы, холодные-холодные. Стоят лавочки, на которых сидят прихожане. Обычно в храм приходит весь город. Городочки небольшие, и на службу приходит, в главную церковь города приходит весь город. И вот этот весь город, все горожане оставались на наши концерты. Лавочки подогреваются, и все. То есть в храме, а это было зимой, хоть и было у них где-то плюс 8-9 градусов, но днем было до 20 доходило зимой, в декабре. В Сицилии было 20 градусов, но ночью температура опускалась иногда до минус даже было. А храмы-то впитывали вот этот холод, и приходилось петь в концертных валенках и в концертной телогрейке. Под концертным платьем у меня было термобелье, шерстяные носки в полусапожках. Ну, слава богу, этого было не видно, потому что платье в пол, а сверху красивое какое-то манто такое, шубка какая-то.
А, кстати, к разговору о платье. Кто подбирает костюмчики концертные?
Ну, костюмчики, вот эти концертные платья, они как-то находят меня сами. Иногда я просто чудом нахожу то, что мне нужно в магазине. Ну, концертных платьях, конечно, много. Сейчас главное следить за фигурой.
Пироженки больше есть не будем на интервью. Хорошо. Италия. Еще у тебя была Германия.
Италия потом продолжилась. То есть после вот этого принимали, настолько принимали необыкновенно. Вот это же опять дало мне уверенность в том, что я это делаю хорошо. хорошо, потому что петь вот в этих вот храмах, в которых висят картины 16-14 веков итальянских мастеров, я просто выходила, я около алтаря всегда пела, выходила, и вот всегда перед концертом я молилась, чтобы, Господи, позволь моему голосу хоть немного соответствовать вот этой божественной красоте.
Там действительно потрясающе.
И вот каким-то чудом получалось вот так красиво исполнять, что потом после концерта подходили горожане, и женщины мне целовали руки. Это, конечно, для меня было...
Шок.
Шок. Не обнимали, а целовали руки. То есть обнимали, это как-то еще...
То есть это высший знак почтения.
Да. У меня было 5 концертов в том туре, в зимнем. И где-то на 4-й концерт я поняла, что импресарио ревнует. И он мне запретил выходить из гримерной, потому что он, видимо, не знаю, то ли такого не видел еще. Вот. И после вот этого тура он меня пригласил на летний фестиваль. И летом мы уже... У нас был немножко другой формат. Мы выступали на городских площадях, то есть там у них летом, а на городских центральных площадях строятся сцены. Ну, сейчас у нас тоже это вполне нормально, то есть у нас тоже около драмтеатра всегда стоит сцена для людей, даже 2 теперь на эспланаде сцены и на набережной. Вот это хорошее мы взяли у Европы, это отлично. У них там стоят сцены с аппаратурой, вот на этих сценах мы уже пели другую программу. Я уже подготовила программу с опереттой, программу более эстрадную.
Ну, для лета.
Да, уже такую для лета. Это уже была такая популярная классика. Песни, которые из репертуара Андреа Бочелли, вот он много поет, там, Сара Брайтман, и такие итальянские произведения.
Time
которые...
to
да, да.
Say goodbye.
И еще Надя говорит, что у нее нет голоса.
Ну нет.
Вот. Там у меня было тоже несколько концертов, и желаю там 1.5 месяца. Мы выступали в Колизее.
В том самом римском Колизее.
Нет, мы же были в Сицилии.
У них тоже в Сицилии Колизей.
У них в Сицилии современный Колизей, открытая площадка, вот прям как Колизей. Угу. Ну, то есть такой открытый амфитеатр, круглый, со сценой внутри, внизу. Мы приезжали в городочек, который находится где-то на подступах к вулкану Этна. То есть он наверху, он просто на горе. И на самой верхней точке этого города выстроен Колизей для концертов. Вот этот открытый амфитеатр, вот мы там тоже пели.
Сейчас мы прервемся ненадолго и продолжим разговор о том, как же поется на итальянских землях с певицей, преподавателем по вокалу, солисткой трио Bella Music, Dolce Trio, лауреатом различных вокальных конкурсов, выпускницей Академии имени Гнесиных Татьяной Виноходовой.
Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех на радио «Спутник». Сегодня героиня большой программы «Надкушенное яблоко» – певица, преподаватель по вокалу, солистка трио «Bella Music Dolce Trio», лауреат вокальных конкурсов, выпускница Гнесинки Татьяна Виноходова. Твои итальянские гастроли мы закончили на том, что тебе довелось петь в новом концертном Колизее, который расположен на самой верхней точке одного сицилийского городка. А где ты еще выступала на Сицилии?
Пели в городских ратушах. Городские ратуши – это... здание местной администрации, но у которой внутри огромный сад, например, с купелью, то есть там как будто бы внутри ратуши административного здания, там храм под открытым небом тоже. Вот такие интересные площадки. Я была удивлена и первый раз все это видела, и впечатлений было масса. А кормили нас, конечно, очень вкусно там.
То есть вы не голодали?
Мы не голодали.
Импресарио был не жадный.
Мы жили в квартире у импресарио. Он жил в городочке в Сицилии, в 5-комнатной квартире. И у моего концертмейстера была отдельно, у Зары Топчан, это концертмейстер, профессор, она Ереванской консерватории. Она уже на тот момент, когда у меня были гастроли, она уже 22 года сотрудничала с Розарио. Она всегда приезжала, она играла разным певицам. Певиц он, конечно, любил менять. Вот. И то, что меня пригласил 2 раза подряд, это просто, ну, как бы редкость. Вот. К тому же у него там еще жила певица постоянно, стационарно, то есть это его, которая давала основное количество концертов, но он приглашал еще. И вообще человек такой неординарный, он был мэром этого городочка, он в политике всю свою жизнь был. Я почему говорю был? Он уже умер, он перед пандемией ушел. Мы планировали, что я приеду на рождественский фестиваль. Это весной было, а к концу лета он уже заболел, и в начале осени он умер. Вот, к сожалению.
Да, сожалею. Немецкие гастроли, времени не очень много.
Да, немецкие гастроли тоже были уникальные. Началось все со знакомства с немецким композитором и пианистом Ральфом Ребером. Мы с ним начали переписку в соцсетях.
Вот, господа, мотайте на ус. В соцсетях можно завести очень полезные знакомства.
Да, начали переписку в соцсетях. Он меня заметил, потому что я постоянно выкладывала посты о том, что я пою романсы на стихи местных наших пермских поэтов. Все время и езжу на какие-то выставки, пою на выставках художественных. Он меня заметил и написал. Ему надо было передать фотографию, которую он нашел в архиве мамы, в музей Березняков, потому что он вырос до 18 лет, он жил в Березняках, вся его семья там жила. Потом они эмигрировали в Германию. И закончил консерваторию он тоже в Санкт-Петербурге. В общем, у нас начался такой творческий роман, он стал писать мне романсы. На стихи я ему предложила как раз нашу пермскую поэтессу Наташу Гумерову. И он стал писать на ее стихи романсы для меня. Потом 2 года подряд он приезжал в нашу Пермь. Мы давали концерты в органном зале, в Березняках. Мы давали благотворительные концерты в дар жителям города, в Пушкинской библиотеке, в музыкальном колледже. С нами выступали еще скрипачка и альтистка нашего города. Альтистка из оркестра Теодора Курензиса выступала, Зоя Каракуца. То есть интересные такие были концерты. И вот после вот этих 2 лет творческого сотрудничества Ральф устроил целый тур концертный нам в Германии. Мы спели 3 концерта в Германии, 1 концерт в Швейцарии.
Рукоплескали и там, и там.
Мы такая, знаете, сладкая парочка с Ральфом. Он безумно обаятельный. Мы, конечно, с ним производили хорошее впечатление, и люди были нам очень благодарны. Прекрасно прошли гастроли, я рада, что их выдержала. Это еще одно было испытание, потому что мы были там всего 2 недели в Германии. Неделю мы репетировали, и за 2 неделю было 4 концерта, то есть каждые 2 дня концерт. Для меня это было очень жестко, потому что ответственность такая, ну, не каждый день поешь в Швейцарии там в каком-то огромном зале.
А когда-нибудь, вот я не могу не спросить, а доводилось дать петуха на каком-нибудь важном выступлении? Это же позор-позор, на мой взгляд.
Ну, понимаете, петуха можно тоже очень высокохудожественно дать, что его не заметят, да. Либо публика тебя уже настолько приняла и полюбила, что она тебе прощает вот этого петуха, и как бы это ее даже умиляет, и она даже думает, что, господи, ну она же такая же земная, как мы, потому что когда люди слышат голос, они думают, что что-то во мне такое божественное, да.
То есть руку целовать, да, но она может и это.
И петуха дать, да.
Для нужного эффекта время от времени нужно давать петуха, да?
Ну, то есть не надо стесняться публики, не надо быть для них роботом. Они все поймут. Я считаю, что только на сцене я максимально искренна. Вот вроде бы я искренний человек, но я просто знаю, как я обнажаю свои чувства и свои переживания через вокал, через образы в песнях. В ариях там, или просто вот я когда пою какие-то эстрадные программы, да, через вот эти песни, как я высказываюсь, как я делюсь с публикой. И только на сцене человек может при такой откровенности быть максимально в безопасности, потому что публика только поддержит.
И ты получаешь энергетическую отдачу, когда отдаешь. Когда ты поешь, ты получаешь после концерта, ты чувствуешь себя выдохшейся или ты, наоборот, наполненной?
Нет, я наполненная, конечно же, наполненная от комплиментов, от их блеска глаз, от их аплодисментов. Последний концерт, последний-то вообще был, мы с дочкой выступали, был прекрасный концерт, это был в честь Дня Святого Николая Чудотворца.
На прошлой неделе.
Да, это был потрясающе. Там столько, там батюшка сидел, пел все со мной песни. Батюшка сидел на первом ряду и пел песни со мной. Он, конечно, старался это делать как-то без страстей, незаметно, но у него губы, вот они все слова, они повторяли за мной. Вот. А до этого мы ездили на концерт Демидкова. У Демидкова с нами фотографировались, нам подарили подарочки, нас не отпускали с дочкой, в общем, тоже нас так полюбили. И, конечно, меня это вдохновляет. Я очень рада, что снова люди чувствуют какую-то целительную силу от этих концертов, что я опять могу вот это дать.
Это классное ощущение.
Вот да, вот что я могу быть полезной им, вот своим вот этим талантом, что я могу им быть полезной, что я его применяю по назначению, получается.
Что не зарываешь в землю.
Да.
Да? А где можно в ближайшее время насладиться твоим пением?
7-го я пою в Уральском академическом камерном хоре нашей Пермской филармонии. И скоро у нашего хора будет, мы готовим очень серьезную, очень красивую рождественскую программу. Она прозвучит в само Рождество православное 7 января в органном зале. Мы вас всех ждем с нетерпением.
Спасибо. Со мной в программе «Надкушенное яблоко» была Татьяна Виноходова, великолепная творческая оперная дива, лирическая сопрано.
«Надкушенное яблоко». Вкус культуры.